познакомиться Евгения Мельникова. Я же расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 11 сегодня обещают, переменную облачность без осадков. В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют плюс 6, переменную облачность и небольшой дождь. Сегодня четверг, 29 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. На весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы говорили о расследовании резонансных преступлений в России и защите прав человека. Интернет-пираты создали международную политическую партию. Давние сигналы о необходимости реформирования системы МВД постепенно приобретают черты концепции. Один из пунктов – общественный контроль за работой милиции. Это предложение содержится в проекте нового закона о милиции. Реформа милиции в Москве начнется с массовых сокращений, зато оставшиеся сотрудники получат существенную прибавку к зарплате. Как заявил начальник московской милиции Владимир Колокольцев, рядовой столичный милиционер будет получать около 60 тысяч рублей. Многие эксперты давно говорят, что повышать требования к качеству работы и моральному облику милиционеров без существенного повышения их зарплаты бесперспективно. Такую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным. Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным? С таким же вопросом наши корреспонденты в регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Я вообще считаю, что какая бы ни была зарплата, что наш менталитет не позволит нашей доблестной милиции отказаться от взятки. Не только ей, но в любой профессии человек. Просто мы так воспитаны, что мы не можем при любой зарплате отказаться от дополнительного дохода.
Какую зарплату? По-моему, вот в природе человека всегда хотеть больше. Но преподаватели, врачи, те, кто защищает покой людей, они просто должны быть порядочными людьми. А те, кто не могут, в этой профессии не нужны.
Мне кажется, что бред связывать неподкупность с уровнем зарплаты. Это качество либо есть у человека, либо его нет. А что касается российских милиционеров, в первую очередь в органах нужно изменить систему набора кадров, подходить к этому более строго, чтобы в органы не попадали люди, уже изначально нечестные по своей природе.
Зарплата у сотрудника ГИБДД или ДПС, и вообще у сотрудника УВД должна быть не меньше 30 тысяч рублей, для того, чтобы он не испытывал нужды, хотя бы минимальной, и не требовалось ему брать взятки.
Да какой бы ни была зарплата, ведь дело не в деньгах, дело в людях. Вот взять, к примеру, депутатов. Многие из них приходят в политику, будучи уже успешными бизнесменами, с достаточными доходами и прибылями. Но несмотря на это, они же продолжают брать взятки в крупном размере, значит, им мало денег. Так будет и мало денег милиционерам, несмотря на высокую зарплату.
Я считаю, что это вопрос риторический, он всегда будет без ответа, потому что денег, в общем, много не бывает. И желание иметь деньги еще больше, еще располагать большими суммами, это в человеке, как говорится, в крови, в его натуре. И неважно, кто ты, милиционер, депутат или простой рабочий.
В гаишники еще не каждый попадет, и факт взятничества в этой структуре с уровнем заработной платы никак не связан. Есть люди просто достойные, есть недостойные. На мой взгляд, достойные люди просто не выживут работы в ГИБДД, им не дадут этого сделать. Они либо будут пользоваться своим служебным положением и делиться с кем надо, либо добровольно, принудительно сменят профессию. А еще, как говорится, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какую зарплату нужно платить российским милиционерам, чтобы они были неподкупными. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Страсбурге, где продолжает работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, с недоумением отреагировали на сделанные во время визита в Данию заявления президента России Дмитрия Медведева о том, что Россия не нуждается в посторонней помощи для улучшения правозащитной ситуации в стране. Многочисленные преступления, в том числе политические убийства и убийства правозащитников и журналистов, с совершением которых связывают президента Чечни Рамзана Кадырова, Кадырова остаются нераскрытыми. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сейчас, когда уже есть сведения из Австрии по поводу подозрений в причастности Рамзана Кадырова к убийству Умара Исраилова, многие вспоминают другое преступление, которое комментаторы также связывали с президентом Чечни – убийство Натальи Истемировой. Наталья Истемирова была убита через полгода после убийства бывшего телохранителя Рамзана Кадырова. И в отличие от ситуации в Вене, в Грозном никого не нашли, не задержали и не привлекли к ответственности. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерсон в интервью «Радио Свобода» говорит, что в одном из самых громких дел об убийстве противников лидера Чечни никакой ясности до сих пор нет. Это главная проблема – безнаказанность и то, что эти убийства не были раскрыты. Если говорить об убийстве Натальи Истемировой, она была убита в июле прошлого года, и до сих пор нет никаких официальных сведений о том, кто стоял за этим убийством, кто совершил это преступление и каковы были обстоятельства. Никто не был привлечен к ответственности. Это означает, что люди, которые готовы и хотят заниматься правозащитной деятельностью, и вообще те, кто хочет добиться правды, начинают бояться. Это имеет парализующий эффект для той части общества, которая в принципе готова пойти на некоторый риск ради защиты прав человека. Томас Хаммерберг лично встречался с Рамзаном Кадыровым и спрашивал его об убийстве Натальи Истемировой. Вот что комиссар Совета Европы по правам человека рассказывает об этой встрече. Его версия состояла в том, что Истемирова была убита некой группой, которая хотела бы подорвать позиции господина Кадырова и породить ситуацию нестабильности в Чечне. Но он не представил никаких доказательств этих своих соображений. Так что я надеюсь, что следователи, назначенные на это дело Федеральным следственным комитетом, отыщут истину. Мне уже несколько раз обещали, что раскрытие этого убийства совсем близко. Но проходили недели и недели, а никакой официальной информации не поступало. Для меня это предмет серьезного беспокойства. Я до сих пор очень серьезно озабочен ситуацией в Чечне и поднимал этот вопрос на моей встрече с президентом Медведевым, которая была в январе этого года. Кроме того, наблюдатели в Страсбурге говорят, что после волны дел, связанных с жалобами чеченцев на действия федеральных войск в двух чеченских войнах, Европейский суд по правам человека ждет новая волна жалоб, теперь уже на действия промосковских властей Чечни. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае по подозрению в крупном мошенничестве задержано несколько чиновников МЧС. В Москве сегодня пройдут российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Генпрокуратура Украины рассмотрит сегодня итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством Юлии Тимошенко. Курсы валют: доллар 29 рублей 38 копеек, евро 38 рублей 78 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Резолюцию в Парламентской ассамблее Совета Европы, ставящую точку в спорах о Голодоморе, обсуждают заместитель директора Института истории Национальной академии наук Украины Станислав Кульчицкий и член правления общества «Мемориал» Никита Петров. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Интернет-пираты создали международную политическую партию. Представители называющих себя пиратскими партий из 22 стран провели в Брюсселе конференцию, итогом которой стало официальное учреждение Международной Федерации PPI – Международная пиратская партия. Выступая на конференции, депутат Европейского парламента от шведской пиратской партии Кристиан Энгстрём заявил, что международное сотрудничество пиратских партий необходимо для распространения в мире их передовых идей. В чем суть этих идей, пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Пиратские партии существуют в более чем 40 странах мира. Съехаться на конференцию в Брюссель некоторым помешало извержение исландского вулкана. А у кого-то просто не нашлось достаточных средств на билет. Чтобы дать им возможность выступить и проголосовать за пиратский интернационал, организаторы встречи устроили видеомосты. Но форум все равно получился достаточно представительным. На него прибыли даже делегаты из Бразилии и России. Одним из ведущих организаторов конференции по международному объединению этого движения была бельгийская пиратская партия. Я встретился с ее руководителями, сопредседателем партии, экономистом Юргеном Рато и генеральным секретарем, лингвистом Моникой Карнацко.
У нас люди из разных языковых сообществ, жители Брюсселя, Фландрии, Валонии, поэтому мы считаем себя федеральной партией. Для нас важно быть партией, представляющей разные слои общества. Мы уважаем культурные, лингвистические, национальные различия. Мы объединяем всех.
В Бельгии, впрочем, сегодня живут не только франкофоны и те, кто говорит на голландском языке. Здесь гораздо больше культур. Прошла эпоха чисто местечковой самобытности.
Мы сами, основатели партии, представляем это разнообразие. Мы со всего света. В правлении два парня и девушка. У нас разное происхождение. Юрген — единственный коренной бельгиец и представитель сразу фламандской и франкоязычной культур.
Второй сопредседатель — Маруан, марокканец.
А я полька. Как видите, мы представляем сегодняшнюю Бельгию.
Наше движение часто воспринимается как движение интеллектуалов из академической университетской среды. В движении есть составляющая академической интеллигенции, но отнюдь не она одна формирует партию. Есть и рабочие. Но среди нас вы найдете и тех, у кого вообще нет никакой квалификации. Этих людей сближают информационные технологии, точнее, сама информация. На этом основании нас порой считают партией информационщиков. В нашем движении есть художники, представители творческих профессий, люди из мира юриспруденции, философы, социологи, математики. Но у всех есть общий интерес – обмен информацией, то есть знаниями.
Итак, вы выступаете против монополии на интеллектуальную собственность и хотите отменить авторское право.
Все гораздо сложнее. Нужно делать различия в отношении того, что называют интеллектуальной собственностью. Интеллектуальная собственность – это теперь такое знамя, которым прикрывают ряд разных категорий. Авторские права, патенты, копирайт и другое. Нужны иные подходы к копирайту с учетом специфики. Мы не против копирайта. То есть, когда вы или я открываем бутылку Кока-Колы, нам бы хотелось быть уверенным, что это именно Кока-Кола, и мы не выпьем яд. Эту гарантию никогда нельзя подвергнуть сомнению. Но ряд специфических вопросов, связанных с соответствующими законами и тем, что они защищают, сегодня извращены с целью превратить их в дополнительный рычаг власти и эксплуатации. Главный пункт, который мы хотим обсуждать, это пересмотр баланса общественного и частного интереса во имя блага людей, в целях развития образования и распространения информации, чтобы люди могли достойно жить и иметь средства для инвестиций в свое дело. Мы за распространение знаний и усиление роли общественного интереса.
А я считал пиратами тех ребят, которые бесплатно скачивают из интернета музыку и фильмы.
Пираты — это не только те, кто незаконно перекачивает из интернета информацию. Мы себя называем пиратами в ироническом смысле. Мы пираты, потому что подвергаем сомнению многое в нынешнем существующем общественном строе. То есть мы пираты в смысле несогласия со многими вещами. Живя в обществе, нельзя существовать по указке корпораций, навязывающих нам, что думать, что читать, что слушать.
Сегодня мы живем в полностью виртуальном финансовом обществе, которое занимается только скупкой лицензий, патентов, копирайтов, чтобы закрепить права кого угодно на что угодно. Это становится средством для корпорации обирать творцов, авторов, потому что даже обладая хорошей идеей, автор противостоит такой структуре, что не сможет получить выгоду от своей идеи, если ее не продаст. Либо он продает созданное этим финансовым группам, либо из его идеи вовсе ничего не получится. Допустим, завтра вы изобретете автомобиль, работающий на воде. 30 минут спустя к вам явятся представители какой-нибудь нефтяной группы. Они сделают вам роскошное предложение. Но новая технология, возможность развития всемирного общества и решение многих сложных проблем сразу же окажутся запертыми в холодильнике. То есть мы наблюдаем тормозящий эффект частного интереса в развитии интереса общественного. И все эти проблемы затрагивают общий интерес, общественную среду, демократию, личную свободу, право на самовыражение. Существует некая форма либерально-капиталистического корпоративизма, который охватывает и захватывает абсолютно все. Надо действовать немедленно и быстро, чтобы позволить демократической системе перестроиться. Нельзя допустить ситуацию, когда дюжина семей станет владеть всем на земле.
Я правильно вас понимаю, что вы на свой лад боретесь за социальные права? Вам не кажется, что в чем-то вы перекликаетесь с анархистами?
Нужно оставаться реалистами. Некоторые формы созидания и инноваций сегодня не могли бы быть реализованы без участия корпоративных структур и тех средств, которые они могут обеспечить. Все, что касается аэрокосмической промышленности, ясно, что три приятеля в своем гараже не смогут создать ничего подобного. Нужно стараться не выплеснуть ребенка вместе с водой. Мы ни справа, ни слева. Своего рода либертарианство. С другой стороны, должен признать, что нас можно считать близкими к тем течениям, которые называют анархокапитализмом.
Юрген и Моника поясняют мне, что пиратское движение избегает примыкать к существовавшим ранее политическим доктринам. Пираты выступают против вертикальных моделей общественного устройства, которые разделяют людей и дают преимущество олигархическим кланам. Современное информационное общество, говорят мои собеседники, должно быть структурировано по горизонтальному принципу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». США опасаются прихода новой волны финансового кризиса, на этот раз из Испании и Португалии. Для невыздоровевшей до конца американской экономики этот вирус испанки может оказаться весьма опасным. Об этом первая часть обозрения сегодня в Америке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американский федеральный резервный банк отвечает сохранением рекордно низкой процентной ставки на финансовые страхи в Европе. Пожаром по разливу нефти в Мексиканском заливе готовы ударить спасатели. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оказался ли мир на пороге нового финансового кризиса, возможно, более жестокого, чем кризис 2008 года? В четверг этот вопрос в открытую зазвучал не только из уст аналитиков, но и из уст главных действующих лиц финансового мира, после того, как агентство Standard & Poor снизило кредитный рейтинг Испании, считая, что у страны могут быть проблемы с обслуживанием долгов. Испания третья за последние дни европейская страна, чья кредитоспособность поставлена под вопрос. Многие опасаются, что не последняя. Что это признак эпидемии, которая может вновь охватить мировую финансовую систему и разворачиваться по сценарию, опробованному 2 с лишним года назад. Какова вероятность такого варианта развития событий? Вот что говорит экономист профессор Маршал Голдман. Финансовые кризисы объединяют важные особенности. Никто не хочет оказаться последним у окошка кассира в лопнувшем банке. Когда у дверей банка начинает собираться волнующаяся очередь, тогда уже невозможно предсказать, как далеко зайдут панические настроения и какой вред они нанесут. Я опасаюсь, что сейчас мы находимся именно на этом этапе. До сих пор казалось, что страхи, связанные с греческими долгами, удалось развеять. Теперь появились поводы для беспокойства относительно Португалии и даже Испании. Отныне все зависит от того, удастся ли Европейскому Союзу, Международному валютному фонду, убедить инвесторов в том, что Греции и другим странам будет оказана адекватная помощь. Надо убедить инвесторов, образно говоря, не забирать деньги из банка. И вы считаете, это удастся сделать? Я надеюсь, что это будет сделано. Во-первых, потому что мы знаем, чем чреваты такие кризисы. Во-вторых, потому что у нас накопился за последние десятилетия опыт предотвращения и нейтрализации подобных катаклизмов. Если дело дойдет до паники, мир пострадает, мы все пострадаем. И все же, что можно сказать о масштабах грозящей опасности, основываясь на том, что известно сейчас о состоянии Греции и ее соседей? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Лучше всего ответили на этот вопрос два европейских финансовых руководителя. Жан-Клод Трише, председатель Центрального Европейского банка и генеральный секретарь Организации Европейского сотрудничества и развития Анжел Гурия. Жан-Клод Трише сказал, цитирую, «По стабильности европейской денежной зоны, зоны евро, нанесен удар». А Анжел Гурия сказал, «Зараза угрожает самой стабильности всей европейской финансовой системы». И продолжил. «Это как вирус Эбола. Когда вы начинаете понимать, что вы заражены этим вирусом, уже поздно, надо ампутировать ногу, чтобы выжить. Зараза огромная, и мы видим ее на рынке, потому что не только Греция, не только Испания, но и Португалия теряет кредитный рейтинг, и даже итальянские облигации, которые еще не потеряли кредитный рейтинг, сейчас продают с большой скидкой. То есть перекидывается со страны на страну, от Греции на Испанию, на Португалию и теперь уже на Италию.
Интересно, что несмотря на это, в четверг курсы акций на Уолл-стрит пошли вверх. Американские инвесторы посчитали, по-видимому, более важным решение американского центрального банка сохранить нулевой процент кредитной ставки.
Европейские рынки упали, американские рынки пока не отреагировали. А на ваш вопрос ответил Бен Бернанке, председатель Федеральной резервной системы, когда он объяснил, что выражение, что процентные ставки Федеральной резервной системы будут низкими в течение продолжительного времени, означает, что длительность этого времени вообще не устанавливается, то есть это может быть неопределенный период. Тем не менее, большинство обозревателей считают, что в ноябре 2010 года, то есть примерно через полгода, ставки начнут подниматься. Федеральная резервная система пока что, можно сказать, справилась с положением. Возможно, были сделаны какие-то ошибки, но победителей не судят. Америка, судя по всему, и весь мир начали выходить из рецессии. Но Федеральная резервная система находится в исключительно трудном положении, потому что то, что происходит на финансовых рынках, это ненормальный рост, неудержимо растут цены финансовых активов, потом они могут упасть. Затем появились тревожные сигналы роста оптовых цен. Растут цены на энергоносители, растут цены на продовольствие, поэтому Федеральная резервная система не может очень долго продолжать политику низкого процента. Но если она начнет поднимать проценты до того, как экономика стабильно выйдет из кризиса, то тогда остановится выход из кризиса.
Велика ли вероятность того, что европейский финансовый кризис заразит Россию?
Безусловно, потому что Россия очень сильно зависит от мировых финансовых рынков. Как раз Россия пострадает прежде других.
Это был экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Воспоминания об Аркадии Бартове, размышления о книге «Понятие упадка в истории Запада», романтический бестселлер Алессандро Давиньо. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» начальник московской милиции Владимир Колокольцев пообещал, что рядовой столичный милиционер будет получать около 60 тысяч рублей. Многие эксперты давно говорят, что повышать требования к качеству работы и моральному облику милиционеров без существенного повышения их зарплаты бесперспективно. Какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить. Судить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И вот одно из сообщений. Евгения Скюльна пишет. «Да сколько ни плати, полицейского не получится. Если станет выгодно работать в милиции, взлетят до неба размеры взяток, чтобы попасть в милицейскую школу или получить соответствующую работу». Вот такие ответы пока поступают нам на вопрос, какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным. Через 5 минут звоните с ответом на этот же вопрос по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8.30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае несколько чиновников МЧС задержаны по подозрению в крупном мошенничестве. Среди взятых под стражу начальник специализированной пожарной части и начальник отряда технической противопожарной службы. На юго-западе Москвы в среду вечером неизвестные застрелили предпринимателя. В Москве сегодня пройдут российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Парламент Северной Осетии и Законодательное собрание Пензенской области рассмотрят кандидатуры на посты глав этих регионов. На сессии ПАСЭ в Страсбурге в среду были приняты доклад и резолюция в память о жертвах массового голода на Украине в 30-е годы. В резолюции не говорится о том, что эти события были геноцидом украинского народа. Отмечается, однако, что массовый голод стал следствием преднамеренных действий советского режима. Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается во внешней поддержке по вопросам соблюдения прав человека. Лидеры США и Германии Барак Обама и Ангела Меркель считают необходимыми решительные действия по выводу Греции из острейшего финансового кризиса. На Украине коллегия Генпрокуратуры рассмотрит сегодня итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством Юлии Тимошенко. Украинская оппозиция заявляет, что новые власти страны начали репрессии. На юге Мексики в результате вооруженного нападения убиты двое сотрудников гуманитарной организации – мексиканка и гражданин Финляндии. Премьер-министры Индии и Пакистана проведут сегодня переговоры в Бутане в рамках саммита государств-членов Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение краткий же обзор прогноза погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 11, переменная облачность без осадков. В Петербурге плюс 6, тоже переменная облачность, но возможен небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Реформа милиции, которая давно готовит всю Россию, в Москве начнется с массовых сокращений. Зато оставшиеся сотрудники получат существенную прибавку к зарплате. Как заявил начальник московской милиции Владимир Колокольцев, рядовой столичный милиционер будет получать около 60 тысяч рублей. Проект нового закона о милиции содержит перечень требований, предъявляемых к сотруднику милиции. Но многие эксперты давно говорят, что повышать требования к милиционерам без существенного повышения их зарплаты бесперспективно. Сколько нужно платить милиционерам, чтобы на службу был конкурс достойных претендентов, а сотрудник милиции был неподкупным? Ответы на эти вопросы попыталась найти моя коллега Елена Поляковская.
Зарплаты невысокие, социальный пакет вообще отсутствует. Говорить о большом количестве желающих работать в милиции на таких условиях не приходится. Эта проблема одна из самых серьезных в реформе МВД. Рецепта ее решения пока нет, хотя все понимают, что-то необходимо менять. Руководитель ГУВД Москвы Владимир Колокольцев недавно заявил, что до конца этого года в ходе реформирования сокращения личного состава планируется увеличение заработной платы рядового сотрудника до 60 тысяч рублей. Но сокращения не только не решают старые проблемы, а создают новые, считает член общественной палаты, руководитель рабочей группы по реформе МВД Анатолий Кучерена.
Я абсолютно убежден в том, что мы не можем только этой мерой ограничиться и довольствоваться тем, что за счет сокращения будут повышены денежные довольствия тем сотрудникам, которые останутся работать. Надо еще подумать о тех сотрудниках, которые попадут под сокращение.
Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский считает, что сокращение в МВД не способно решить проблему зарплат. Денежное довольствие сотрудников милиции, по словам Овчинского, действительно не выдерживает никакой критики, но и обещание высоких зарплат ничем не подкреплены.
Увеличить зарплату за счет сокращения личного состава – это не выход из положения. Конечно, нужен совсем другой социальный пакет. Конечно, нужна совсем другая зарплата, совсем другие пенсии. Потому что то, что сейчас, это просто издевательство над теми работниками, которые честно работают. Сейчас уровень зарплаты и вообще материального содержания работников милиции в 3-4 раза, чем у работников прокуратуры, и в 7-8 раз меньше, чем у работников судов. Но первыми же идут на ножи, на пистолеты работники милиции, а не прокуроры и судьи.
Увеличение зарплат в структурах МВД не единственный возможный выход из сложившейся ситуации, считает председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин. По его мнению, стимулом для добросовестной работы милиционеров и способом повысить престиж профессии могут стать не столько высокие зарплаты, сколько социальные льготы.
У сотрудника должна быть гарантия того, что если он 20 лет проработает в милиции, то у него будет оплачена ипотека, которую он взял на покупку квартиры. Или же он получит, вот как сейчас, например, в службе внешней разведки. Там четко совершенно дается 3 миллиона сотруднику, приходящему вновь. Либо в виде кредита, проценты за кредит оплачивает служба. Либо, когда он уволится, с процентами он получит эти 3 миллиона рублей уже с процентами после окончания службы нормальной. Он подумает, зачем я буду брать там 500 тысяч, 10 тысяч рублей взятки, если я потеряю там 3 миллиона или 5, или квартиру потеряю. Во всех развитых странах именно так, что социальный пакет полицейского намного превышает его зарплату, и если он нарушил что-то, все, всего лишился.
Практически все специалисты едины во мнении, что социальный пакет не менее, а возможно и более важен для тех, кто приходит на работу в органы МВД. К ротации кадров и личному поручительству, то есть рекомендациям действующих сотрудников милиции, большинство экспертов относятся скептически. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, некоторые эксперты полагают, что улучшить работу милиции, сделать так, чтобы в милицию был конкурс из исключительно благородных и честных людей, можно одним способом. Повысить зарплату, сделать работу в милиции престижной, в том числе за счет материального содержания сотрудников милиции. В связи с этим наш сегодняшний вопрос к слушателям. Какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным? И вот мы уже получили много сообщений на пейджер и смс-сообщений. Зачитаю некоторые из них. Слушатели Майорова пишут. Какую бы зарплату российский милиционер не получал, это не поможет. Это в крови, генетика, менталитет. Способ один – увольнять без права когда-либо занимать подобную должность. Правда, многие из них тогда подадутся в бандиты. Но это ничем не хуже, чем российский, извините, мент. Это пишут Майоровы. Андрей из Одинцова. Плати милиции 20 тысяч или 60, все равно они будут брать взятки, крышевать рынки и бандитов. Андрей из Одинцова это нам написал. А вот Андрей Николаевич пишет, российская и постсоветская демократия – это крыловский лебедь, рак и щука. Милиции в такой демократии сколько ни плати, толку не будет. И советскими дядями Степами они никогда не станут. Нужна идеология, а ею в новом обществе и не пахнет. Это мнение Андрея Николаевича. Мы сегодня спрашиваем, какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным. До сих пор наши слушатели, которые нам пишут, воздерживаются от конкретных цифр. А вот, например, начальник московской милиции Владимир Колокольцев, напомню, назвал конкретную цифру. Он считает, что рядовой московский милиционер должен получать около 60 тысяч. Но, тем не менее, наши слушатели в своих ответах, в письменных ответах, продолжают вообще сомневаться в действенности такого метода. А кто будет виноват, если и после этого они будут брать взятки? Отвечает вопросом на вопрос Олег. Итак, сегодня мы спрашиваем, какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным? В студии работает телефон 8 800 222-12, звонок бесплатный для россиян. И приступаем к разговору. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, и доброе утро всем слушателям. Ну, вы знаете, я считаю, какую зарплату не плати в правоохранительных органах, все равно от этого ничего не изменится. Как брали не взятки, так и будут брать. Это, во-первых, вошло в привычку, а во-вторых, это уже стало нормой жизни для каждого сотрудника. А в-третьих, какую Владимир Владимирович Путин построил систему в стране, такая система живет и процветает. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолию из Брянской области. Отметим только, что брать взятки российские милиционеры начали еще до прихода к власти Владимира Путина. Москва, Иван на связи. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Наши милиционеры не только берут взятки, они занимаются откровенным бандитизмом, потому что вся наша государственная система представляет собой тотальную конфронтацию власти против народа. И пока эта структура не изменится, ничего не поможет ни с милицией, ни с какими-то другими подразделениями. Спасибо.
Спасибо и вам. Ну, давайте тогда этот вопрос, какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным, немножко перевернем. То есть не будем иметь в виду вот сейчас работающего милиционера, который уже, например, чем-то заморозил, морал свою репутацию, что он вдруг исправится. А предположим, что будет зарплата такой, что в милиции, несмотря на весь ее подпорченный имидж, захотят работать в том числе и совершенно нормальные люди, ну хотя бы потому, что это если не престижно, то выгодно. Итак, какая зарплата должна быть, чтобы в милиционеры пошли, чтобы захотелось работать милиционером? Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, однозначно сказать, выдержать некую форму, некое количество данной, скажем, зарплаты не приходится. По какой причине? Во-первых, весь государственный институт, в том числе и милиция, является сферой обслуживания. И ставить выше сферу обслуживания того, кого обслуживает, это абсурд. Первичная форма – это та, когда именно сам институт создает условия, чтобы у гражданина, у человека не было мотивации идти в конфронтацию с данной сферой обслуживания, то бишь с государственными институтами. А когда человек, гражданин, поставлен в позицию раба, позицию нищеты и прочих гонений, когда именно этот институт является первоисточником нарушения всех прав конституционных и законов, когда высшая форма законодательная создает законы, которые...
Владимир, понятно. Вы подходите к решению этого вопроса системно, и в целом ваш ответ понятен. Вы не готовы назвать конкретную цифру, да правда, что кто же готов-то? Во всех регионах России разные подходы, разные цены. Ну, в конце концов, и система ценностей кое-как отличается, например, от московской. Николай из Москвы. Николай,
спасибо.
Здравствуйте.
У Бориса Немцова вот книжка «Исповедь на заданную тему» или «Лужков. Итоги 2» говорится, что же за режим, который сейчас возник у нас в России, олигархический, капиталистический, против, как говорят, основной массы людей, ради очень узкого слоя людей. Поэтому говорить о том, сколько надо платить, надо, без сомнения, сменить этот нежданно-негаданный капитал, так как весь мир уже капитализма, он идет в сторону социализма.
Понятно, понятно. Но, тем не менее, вот, например, даже по имени российские правоохранительные органы, наиболее близкие к людям, называются по-советски, по-социалистически, милиция, в капитализме вот полиция. Кстати говоря, на сайте нам многие зарубежные наши читатели советуют как раз обзавестись полиции, я имею в виду не нам, а России советуют. Ну, ладно, мы еще вернемся к тем ответам, которые прозвучат в эфире по телефону 8 800 222 12 и к тем, которые нам уже пришли в письменном виде. Напомню только вопрос, какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным? Об этом сегодня разговор.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Не только Греция тянет Евросоюз глубже в экономический кризис. Испания и Португалия тоже слабые звенья. Это одна из тем утреннего выпуска экономических новостей, которые представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в марте увеличился на 4,9% к уровню марта прошлого года, а в целом за первый квартал на 4,5% к уровню трех первых месяцев 2009 года. Такие данные представило Министерство экономического развития. Тем не менее, рост ВВП России в течение января-марта с учетом сезонных факторов составил лишь 0,6% к уровню последнего квартала прошлого года, то есть квартальный темпы роста российской экономики по-прежнему замедляются. В течение третьего квартала прошлого года ВВП России увеличился на 2%, а в четвертом квартале на 1,7%. Инфляция в России с начала года составила к 26 апреля 3,5%, сообщил Росстат. За тот же период прошлого года рост потребительских цен в стране составил 6,1%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в среду о снижении на одну ступень суверенного кредитного рейтинга Испании, который остается, тем не менее, в середине инвестиционной категории шкалы его рейтингов. Накануне агентство резко снизило кредитные рейтинги Греции сразу на три ступени до неинвестиционного или так называемого бросового уровня и Португалии на две ступени из-за нарастающих, по мнению агентства, проблем этих стран с обслуживанием своих долговых обязательств. На этом фоне ухудшились условия новых рыночных заимствований таких стран, как Ирландия, Италия и Испания. Однако, если на долю Греции и Португалии вместе взятых приходится менее 5% совокупного ВВП стран еврозоны, то доля Испании в нем почти 12%. Общий объем государственного долга по отношению к ВВП в Испании вдвое меньше, чем в Греции, но по объемам дефицита госбюджета 11,2% в прошлом году, Испания уступает в Европе только Греции 13,6%. Любые кредитные рейтинги, по сути, отражают оценки рейтинговых агентств в отношении возможностей той или иной страны или компании обслуживать в будущем свои долговые обязательства. После сообщений о снижении рейтинга Испании курс евро к доллару снизился до минимального уровня за последние 12 месяцев.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 8:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут российско-американские консультации по проблемам усыновления детей. Парламент Северной Осетии и законодательное собрание Пензенской области рассмотрят сегодня кандидатуры на посты глав этих регионов. На юго-западе Москвы в среду вечером неизвестные застрелили предпринимателя. Генпрокуратура Украины рассмотрит сегодня итоги проверки соблюдения бюджетной дисциплины прежним правительством Юлии Тимошенко. Курсы валют: доллар 29 рублей 38 копеек, евро 38 рублей 78 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую нашего обозревателя Надежду Перцеву. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Что в сегодняшних газетах на первых полосах и в главных темах?
Ну, начнем с газеты «Время новостей». «Сталин не планируется», так озаглавлена центральная публикация этого издания. Газета пишет о том, что, похоже, улицы российской столицы к Дню Победы все-таки не будут сталинизированы. И вызвавший широкий общественный резонанс идея столичных властей и Совета ветеранов Москвы установить в городе несколько плакатов о роли генералиссимуса Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне так и останется скандальным, но нереализованным проектом. Вчера агентство «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщил о том, что в рамках рекламной кампании, посвященной 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на улицах и площадях Москвы не планируется использовать материалы с использованием образа Иосифа Сталина. Но вот газета это связывает с сообщением, которое появилось на следующий же день после выступления управляющего делами администрации президента Российской Федерации и главы оргкомитета по подготовке к празднованию 65-летия Победы Владимира Кожина, который предельно откровенно выразил позицию федеральных властей по поводу намечающегося вождистского перформанса.
Ну, я в курсе этой истории, тем более, что она сегодня еще займет место в нашем эфире. Дело в том, что планировалось из 2000 плакатов к Дню Победы только 10 посвятить Сталину. Так что, по большому счету, в многомиллионном городе проверить, будут они или не будут на улицах, можно будет только случайно.
Нет, ну я просто тоже, когда готовили эту тему, там же были очень конкретные места, где должны были эти плакаты размещаться. Понятно, это Парк Победы, центральные места, связанные с историей
ветеранов, в том числе на массовых
мероприятиях. Поэтому как раз эти плакаты можно было очень точно найти в географии Москвы.
Ну да, но для московских властей сейчас, похоже, дело уже не в отсутствии или присутствии плакатов с портретами Сталина на улицах, а в имидже, который в связи с этим скандалом у московского мэра появился.
Но я хочу сказать, что руководство Москвы долго стояло.
Долго. Да, ну, повторюсь, мы еще об этом сегодня поговорим в утренней программе, а пока к другим темам в газетах.
Независимая газета. Газета «Послание президента министру Кудрину». В конце мая, начало июня, президент Дмитрий Медведев по информации независимой газеты обнародует очередное бюджетное послание. В нем будут определены основные направления финансово-экономической политики на 2011 год. Премьер-министр Владимир Путин объявил недавно, что кризис в России преодолен, и этим обстоятельством планирует воспользоваться глава государства, чтобы привлечь средства в инновационные проекты, как то строительство Иннограда в Сколково, создание международного финансового центра, внедрение электронного правительства и многое другое, подчеркивает независимое. Любопытно, что как оформление первой полосы портрет Кудрина и подзаголовок ремарка такая: Алексей Кудрин не расположен увеличить госзатраты даже на инновации.
Интересно, относится ли к кризису известная пословица «сколько раз скажи хвала, слаще не станет». То есть нет кризиса, нет кризиса, нет кризиса. Если говорить, хоть кто-нибудь в это поверит, но поверить-то может поверить. А кризис-то, интересно, уйдет или нет? Видимо, по инвестициям, по размерам нужно судить.
Да, а есть ли кризис? Вот в чем вопрос. Газета «Ведомости». Отучились шиковать. Центральная публикация на первой полосе. Газета пишет о том, что, несмотря на рост доходов населения, не спешит тратить полученные деньги, помогая экономике, а продолжает копить. И хотя Минэкономразвития заметила активизацию покупательного спроса в марте, говорить о смене модели поведения потребителей еще рано, утверждает газета «Ведомости». Новое известие. Центральная публикация сегодня посвящена дошкольным образовательным учреждениям. Семеро по лавкам. Газета пишет о том, что темпы строительства детских садов в Москве будут увеличены вдвое. Такое заявление вчера сделал первый заместитель мэра столицы Владимир Ресин. Параллельно городские власти продолжают работу по уплотнению и ремонту имеющихся детских садов, а также по возврату ведомственных дошкольных учреждений. Однако, такие меры все равно не изменят плачевную ситуацию, в которой оказались многие маленькие москвичи. Без места в детском саду к 1 сентября 2010 года окажутся порядка 33 тысяч человек, и это в благополучной Москве. Эксперты убеждены, в ближайшее время ликвидации очередей в детские сады ожидать не приходится. Россияне тем временем стараются находить альтернативные способы получения дошкольного образования для детей, включая и не вполне легальные, пишет «Новое известие».
В чем газета права, так это в том, что это абсолютно не только московская проблема, и не столько московская.
Ну, а я хочу, в свою очередь, отметить то, что воспитать сейчас ребенка, поднять его на ноги, как бы, как власти не говорили о том, что все кладется на этот алтарь, это, конечно, стоит больших сил и огромных денег. Российская газета «Катынь», пакет из 1940-го. На сайте Росархива выставлены документы из особой папки. Это российская газета выносит это центральную публикацию, но хочу отметить, что, конечно, эта тема сегодня присутствует на страницах практически всех изданий.
Ну, «Радио Свобода», оговорюсь, об этом рассказывала еще вчера, и казалось, не такие уж новые это данные. На самом деле, просто они появились на сайте, а рассекреченные они были, по крайней мере, для сведущих и занимающихся проблемой людей довольно давно.
Ну, а «Коммерсант» пишет о проблемах авиакомпании, о том, что крупнейший российский внутренний авиаперевозчик «ЮТЭР», совладельцем которого является структура «Сургутнефтегаза», выставлен на продажу.
Ну вот это вот мы прошлись по некоторым первополосным публикациям сегодняшних газет. Подробности последуют далее в нашем эфире. Надежда Перцева отыщет что-нибудь интересное с подробностями. Спасибо, Надежда. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Проект строительства Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае будет отправлен на комплексную научную экспертизу. Такое решение было принято по итогам вчерашних публичных слушаний, прошедших в законодательном собрании края. С точки зрения экологов, особую опасность представляет возведение плотины Эвенкийской ГЭС в условиях вечной мерзлоты. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Эвенкийскую ГЭС на реке Нижняя Тунгуска планируется ввести в действие в 2016-2020 годах. Проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России и, по мнению энергетиков, даст толчок к развитию промышленности, энергостроительного комплекса страны и внедрению инновационных технологий. На первых публичных слушаниях в Красноярске представитель Русгидро, инженер Ленгидропроекта Владимир Львовский старался убедить в правоте энергетиков не только депутатов, но и общественность. Он представил результаты предпроектных изыскательских работ, где были отражены технологические, социальные и экономические выгоды от строительства ГЭС. По словам Владимира Львовского, энергия Эвенкийской ГЭС будет поставляться также за пределы Красноярского края.
Водохранилище Эвенкийского гидроузла – это достаточно значительное сооружение. Эта возможность позволяет в случае необходимости выработать на Эвенкийской ГЭС до 100 миллиардов киловатт-часов бестопливной электроэнергии. Это примерно 5 годовых выработок Красноярской ГЭС. Величина эта огромная, и при наличии связи с энергосистемой можно использовать в любом регионе нашей страны. Объекты, планируемые в промышленности в Урале, будут нуждаться в электроэнергии. Покрыть их сегодня теми ресурсами, которые находятся на их территории, невозможно, и надо привлекать сторонние.
Речь представителя Русгидро вызвала волну возмущения как депутатов, так и представителей научной общественности. Академик Российской академии наук Иосиф Гительзен оставил за скобками экономические аспекты проекта.
С гидростроительством на Енисее я оказался связан с 1953 года, когда началось строительство Красноярской ГЭС. Я напомню, что тогда говорилось, что протяженность полыньи не дойдет до города, что энергия для Красноярска будет почти по себестоимости самой дешевой, а сейчас она в лучшем случае средняя по стране, что летняя температура не упадет так сильно, как это все случилось. По отношению к социальной, экологической стороне проблемы, я бы назвал их политику близорукой, эгоистической.
В случае возведения Эвенкийской ГЭС будет затоплено около 1 миллиона гектаров уникальных лиственничных лесов, 6 эвенкийских населенных пунктов, в том числе административный центр Эвенкии, поселок Тура, исконные промысловые угодья нижнетунгусских эвенков, оленьи пастбища, священные обрядовые места, родовые захоронения, а также подземные камеры проводившихся на этой территории ядерных взрывов. Андрей Дегерменджи, директор Института биофизики Сибирского отделения РАН, считает, что строительство Эвенкийской ГЭС – это некомпетентное решение, ошибка, которой в свое время удалось избежать советскому правительству.
Вот была организована экспедиция комплексная по оценке этого замечательного, в кавычках, проекта. Вот в 80-м году, да, РАН по поручению СД министра провел эту экспертизу и выяснил недотворение Генцеу.
Научная общественность предложила развивать альтернативные источники энергии, вместо того, чтобы строить гиганты ГЭС на вечной мерзлоте, там, где более полугода температура держится ниже нуля, и откуда выработанные гигаватты придется доставлять за тысячи километров. Председатель правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов заявил, что правительство сформулирует свое окончательное мнение лишь после того, как проект подвергнется комплексной оценке безопасности, а также воздействия не только на окружающую среду, но и жизнь коренного населения.
Наше сегодняшнее обсуждение выявило то, что действительно нет комплексной оценки последствий реализации данного проекта. Пока мы не получим все исчерпывающие ответы, мы не сможем говорить, насколько обосновано принятие окончательного решения.
Согласно резолюции, принятой по итогам публичных слушаний, власти края выйдут с предложением к правительству России поручить ученым Сибирского отделения Российской академии наук провести экспертизу проекта ГЭС и дать оценку целесообразности ее строительства. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее в программе последует продолжение разговора со слушателями на тему, какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным. Давние сигналы о необходимости реформирования системы МВД постепенно приобретают черты концепции, а эксперты говорят, что повышать требования к качеству работы и моральному облику милиционеров без существенного повышения их зарплаты – бесперспективное занятие. Ну вот мы спрашиваем поэтому наших слушателей, какую зарплату нужно платить российскому милиционеру, чтобы он был неподкупным. Одно сообщение с пейджера. Милиция – это чернорабочие государственные власти. Утверждать, что большие заработки создадут из вымогателя и вора честного человека, может только глупец. Это мнение Тагира Якупова из Казани. Ну, а сразу после выпуска новостей. Смена власти на Украине и в Киргизии произошла по-разному, но в обеих странах это обернулось для прежних руководителей уголовным преследованием за злоупотребление и растрату. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».